Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гигзона.
Добрый день, дорогие друзья, гики, атака любого возраста, пола и направления. На дворе дождливый понедельник, а значит, пришла пора для вашей любимой передачи «Гикзона» на Теос Медиа. Упомянуть погоду за окном мне показалось невероятно важным моментом нашей передачи в этот раз, потому что льющаяся с небес вода, ну, это очень красивая ниточка отсылки к тому произведению, которое сегодня попало к нам на полноценное препарирование. Но прежде чем перейти к телу нашей передачи, давайте мысленно перенесемся в далекие 60-е годы 20 века. Первая игла космического корабля с планеты Земля с человеком на борту прошила атмосферу и вышла в открытый космос, обозначив новейшую эру человечества — покорение космоса. Помимо этого начинается заключительное десятилетие так называемой «зеленой революции» в аграрной промышленности. Помимо этого, 32 бывших колониальных государства в пустынной Африке успешно завоевывают с оружием в руках свою независимость. Человечество изобретает лазер, погружается в глубины Марианской впадины, создает первого промышленного робота, а в социальном пласте человечество познает эпоху грохочущего рок-н-ролла во всей красе Битлз, расцветают идеи здорового феминизма, погружаемся в сексуальную революцию. Человечество наконец-то приходит в себя после потрясений самой страшной кровопролитной войны обезумевших фанатиков, ведь поколение войны входит в полноценный возраст действия и решений. Омытая кровью героев и предателей планеты Земля проходит через величайшие изменения, обновляясь и осваивая новые горизонты. Именно в эту эпоху и должно было родиться кардинально новейшее произведение, которое даст совершенно экстремально новый взгляд на научную фантастику и sci-fi. Станет прародителем Вархаммера и Звездных войн, Star Wars, если вы любите английскую версию произношения этого названия, обратит умы многих молодых людей к вопросам религии, экологии, политики и космоса. В 1963 году американский фантаст Франклин Патрик Герберт-младший выпускает первую часть эпохального, величественного и невероятно драматического романа «Дюна». И говоря откровенно, иногда создается впечатление, что даже сам автор «Дюны» не до конца понимает, насколько важную книгу для будущих поколений он написал. Простите, в прошедшем времени, потому что уважаемый автор покинул нас вот уже в 21 веке. Друзья, с вами передача «Гикзона» на Теос Медиа. С вами я, ваш крайне раздраженный хост, бородач Олежа Никитин. С нами наша главред и автор передачи «Гикзона» Оксана Куропаткина, замечательная и невероятная, наш ведущий Анатолий Чепенко, а у нас в гостях непревзойденный по заряду энергии человек, музыкант и, простите, шоумен, мудрый преподаватель и исследователь, а по совместительству еще и большой знаток и фанат мира «Дюны» Михаил Сидоренко. Как вы могли уже понять, наш эфир связан с недавно вышедшим на экраны фильмом «Дюна», который русскоязычные страны, между прочим, увидели на месяц раньше, чем западный капиталистический мир. Кстати, также пытаемся вот попытаемся через призму фильма посмотреть на роман «Дюна». Хотя вот честно вам признаюсь, давайте разобьем эту призму, давайте лучше бесконечно общаться по поводу романа «Дюна», а не по поводу этого ужасного не пойми чего, который зрители увидели в прошлый четверг на большом экране. Зрители, мое отношение к фильму вы уже поняли.
Мнение поэтому... редакции может не совпадать.
Смело кидайте с меня помидорами, заваливайте меня песком, напоите меня своим согласием и негодованием. Смело пишите нам комментарии по поводу фильма во время прямого эфира и в записи, по поводу того, любите вы «Дюну», не любите «Дюну», какая вам экранизация нравится, может, вам Дэвид Линч нравится, может быть, вам новое понравилось, я не буду вас критиковать за это. Я прошу Оксану приготовиться перехватить у меня инициативу и пока что с большим удовольствием задаю первый вопрос уважаемому Михаилу Сидоренко. Уважаемый Михаил, скажите, пожалуйста, раз пошло такое вот опашливание «Дюны», как мне кажется, на больших экранах, то когда же нам ждать полноценный мюзикл или зонг-оперу «Дюна» на российской сцене, по крайней мере? Мне кажется, что мюзикл будет смотреться всяко лучше, чем вот то, что натворил Денис Ковильнев. Но твое мнение может привести меня в чувство, уважаемый Михаил.
Но всем привет, да, не знаю, я тоже про это думал, что «Дюна» — это прекрасный вариант, на самом деле, для мюзикла, все эти интриги, весьма такие характерные персонажи, но пока таких разговоров не было, хотя вполне возможно, что на Западе бы уже это дело выпустили. Есть у замечательных коллег, уже у ныне почившей команды Mechanical Poet, пластинка, если не ошибаюсь, она называется «AD Loan Arakin Code». Вот, она по миру «Дюны», это не рок-опера, это такой концептуальный альбом, очень красивый, очень клевый, такой прогрессивный тяжелый рок на барабанах на тот момент ударник «Черного обелиска» Владимир Ермаков. Вот, и, в общем, такая крутая была гиковская... такая, там есть «Проклятие Дюны». То есть команда выпускала клевые пластинки, имела свою такую около гик аудиторию, они выпустили пластинку по «Дюне». Очень хорошая, но на этом прям вот, по-моему, все и закончилось. Вот, на тот момент как раз сменили вокалиста. Клево, то есть для... Что касается экранизации «Дюны», не знаю. Я сам еще не посмотрел. Вот, у нас все спонтанно получилось для меня сегодняшним выпуском в качестве гостя. И, то есть это вот в списках самых ближайших дел, потому что я действительно очень люблю «Дюну». Но есть впечатление, что с каждым годом, с каждой новой экранизацией, на эту экранизацию я, конечно, возлагал большие надежды, вот этот процесс опошливания, он все... меньше и меньше. Ну, нельзя сильнее опошлить этот фильм, ведь первая экранизация была за исполнением Линча. Ну, куда? Куда дальше-то? Вот.
Молодого Линча.
Спасибо Линчу, что без карликов, без Фрейда. Вот,
мопсы. Этого... Зато мопсы. Космомопсы зато
были. Космомопсы, да. Вот. Спасибо за то, что... Я не знаю, что там сейчас происходит. Вот тут в интернетах интих ваших пишут про то, что сильно резонирует со всеми, с нынешней политической повесткой, с исламской и со всеми прочими вот этими пирогами. Ну так, наверное, произведение обязывает, а в прошлых, у Линча, например, там, на мой взгляд, совершенно явно читалось вот эти противостояния социалистическими странами, и Владимир Харконнен был такой прям вот умирающий генсек. Ну, совершенно откровенно, да?
Вот. Кстати, Скарсгард играл в «Чернобыле» тоже подобного персонажа, именно советского. Но он был тем, кто расследовал чернобыльское дело.
В смысле...
В сериале «Чернобыль» тот самый...
HBO.
Да-да-да-да-да. Так что ему не впервые представлять советскую повестку.
Да-да-да, но это уже... У них...
На самом деле получается, что, не, учитывая, что изначально замысел автора «Дюны» был в том, то, чтобы сделать вот как раз Владимир Харконнен...
Харконнен.
Это уже заходит.
Что он изначально должен был быть, соответственно, представителем типа а-ля социалистического блока, и он искал в справочниках типа подходящую фамилию, в телефонных справочниках, нашел вот эту фамилию и такой типа, о, звучит там типа по-советски. Я это воспользуюсь. Сказал, что фамилия финская. Вообще, на самом деле, он как бы Владимир Харконнен, как бы фамилия это должна быть такая русская более. Харконнен, Владимир Харконнен.
Харконненков.
Харконненов.
Харконненов, да. Харконненов. Хата Харконненов.
А под это можно было и Каркунов конфеты продавать.
Харкунов.
В продакт-плейсменте.
Со спайсом. Со специями, да. Ужасно, кстати, вот этот перевод. Спайс отвратительный, мне кажется.
Отлично. Кстати, пока мы топчемся вот на этой площадочке, как лучше всего перевести специи, пряность или спайс, так и надо говорить?
Что называется, кто как привык, для меня спайс. Ну а как... Это же звучание, да? Spice must flow. Как оно еще по-другому? Специи должны течь.
Когда мы говорим специи и пряность, мы сразу отсылаем себя к английской колониальной политике. Нет.
Перец, Индия.
Конечно, да, что это колониальные некие вот империальные войны за специи, привоз специй, которые там типа важны и так далее.
Более того, если мы говорим про то, стоит ли это переводить, вот в непереведенном виде spice, оно более корректно, потому что там совершенно же восхитительная история с эклектикой вот этого языка, которую Герберт проделал, она поразительная. Часто там вот Толкина нахваливают, а тут настолько изящно все это сделано. То есть нас же не смущает, что там в оригинале у них «Дева ножа», там упоминается оружие Фрименов, кинжал, оно и в оригинале.
Криста, который.
Да, и «Сиечтабор», да, это он, ну, есть указание о том, что это действительно смешанный табор, да, потому что он не без конкретного места локации, и Сеча, та самая, нам известная по произведениям Гоголя. То есть, и это же, мы же это не переводим.
Так же, мне кажется, как в «Черепашках-ниндзя» перевести как «кромсатель» вместо «Шреддер».
Да, «Шреддер». Да, не то.
«Кромсатель».
Нет, ну здесь, может быть, предполагается, да, перевод. Это вот в сторону Гарри Поттера, где, наверное, говорящие фамилии, они тяготеют к тому, чтобы Сайверуса Снейпа сделать там с этим злодеусом Злеем и, прости господи, все вот это вот. Но в случае с Гербертом эклектика смешения языка непереведенных понятий, она там органична. Поэтому тут запроса на перевод как бы и не требуется. То есть это особенность мира такого, где он очень эклектичен в плане языка.
Я могу ошибаться, но у меня в голове, когда я слышу пряности или специи, это связано всегда с чем-то съедобным. Может, я не прав?
Так они это едят? Они же, там же развивается эта история.
Нет,
тем,
есть, что можно и грибы вот в лесу по червей, осени. Да, да. Но при этом не все, что съедобное, нужно
потреблять. Понимаешь, эффект от спайса от грибов может быть одинаковый.
Это факт.
Оксана у нас молчит, что пугает меня, потому что «Дюна» — это история про матриархат, это история про сильных женщин.
Ты, говорит, родила какого-то мужчину и передала ему эти знания.
Да, Сын из дочерей Гессерит. Оксана у нас отмалчивается, это ужасно. Она, конечно, может быть, использует сейчас способности ментата и пытается нас прощупать всех, что же ей сказать. Но, тем не менее, я прошу... Да. Оксана, врывайся, пожалуйста, в наш разговор мужской.
Вообще-то ментаты, наверное, самые любимые мои персонажи в «Дюне». Вот. Самые близкие, самые понятные. Поэтому Олег, наверное, недалек от истины. Я бы хотела начать с того, с какой частью этой большой вселенной мы знакомы. Я специально постаралась, чтобы в эфир пришли люди, которые знакомы с разными кусками «Дюны», и чтобы мы пересекались в чем-то основном. Но я могу начать с себя, что я прочитала роман, честно.
Сколько романов ты читала?
Один роман, который
называется... А в чем переводе?
Это был обычный системный перевод.
Пошли. Оксан, говори в правильном.
Дербанить начал.
Вот.
Единственный
я прочитал. Короче, я прочитала книжку первую. Точно. Я вообще начала с экранизации Линча. Сначала посмотрела ее, потом посмотрела мини-сериал 2000 года, потом прочитала книжку, и, наконец, сегодня я посмотрела новую экранизацию 2021 года. Толя?
Толя отвалился, Няшин. Он задумался. Я понял, что благодаря Дэвиду Линчу слово «линчевать» в русском языке очень скоро может принять совершенно другое значение. Но пора бы уже.
Уже поздно, уже упущен момент, я думаю. Уже все.
Олег, я так понимаю, что ты не дочитал книгу?
Да, я не дочитал роман, да. Я, к счастью, вот как раз дошел примерно до того временного промежутка, где заканчивается действие нового фильма. И поэтому я понял, что вообще ничего не теряю, когда я читаю книгу, когда я не дочитал ее, потому что та отсебятина, которая в новой экранизации, как бы вообще не имеет ничего общего с оригиналом. Ну, ладно, имеет. Но просто, знаете, меня беспокоит то, что даже масштабность, которую ты ощущаешь в тексте, масштабность вот этих всех видов, то, что потом перетечет в, собственно говоря, в Вархаммер, например, кстати говоря, вот эта любовь к чему-то большому, гигантскому, да, планетарному, эпохальному, хтоническому, огромному и страшному, оно в новой экранизации, оно не почувствовалось. Но только когда там, не знаю, этот червь, блин, что же, я все время забываю, как их зовут.
Шайхулут.
Спасибо. Когда Шайхулут вот выходит перед главным героем, и главный герой смотрит в эту бесконечную пасть, которая, безусловно, намекает, кстати говоря, в фильме этого нету, что черви связаны со специей. Вот только здесь я почувствовал какой-то размах. Даже в момент, когда они на топтерах прилетают к месту добычи специй, месту обработки, да, к этому комбайну. И когда Шайхулут поедает комбайн, когда они спасают людей, ну, во-первых, перевернутый ужасный момент. Я не понимаю, зачем Кайнса сделали женщиной и чернокожей. Ну, то есть, как бы, прекрасный мужской персонаж был. Зачем нужно было? Просто вот Блин, у меня мозг взрывается от того, сколько у меня критики в отношении Вильнёва.
Ну, подожди, еще успеем раскритиковать фильм. Давай к нашему гостю бросим, мячик. Действительно, Михаил известен как большой любитель «Дюны». Вот, Михаил, можете рассказать об этом подробнее? С чего началась ваша любовь к «Дюне» и насколько вы знакомы с экранизациями? Как к ним, в принципе, относитесь?
Да, слушайте, тут не хотелось бы сильно увлекаться. Личный опыт не так интересен, как может показаться. Вот. Да точно так же, фильм сначала я давным-давно смотрел, ну, совсем там школьные годы, и, конечно, во-первых, «Дюна», во-вторых, «Школа», а в-третьих, «Линч», все это вместе. Сначала ты думаешь, что, почему... Что случилось со «Звездными войнами»? Впрочем, «Звездные войны» у меня тоже тогда... Так, кстати говоря, «Звездные войны» мне так вот и не зашли, а «Дюну» я люблю. Потом был период, когда вот этот мини-сериал просто крутили по телевизору, вот эту экранизацию, которая собрана из «Дюны» и из «Бог-император Дюны». Ну, книжку я где-то прочитал уже там в университетские годы. Вот, может быть, вот как раз тут важно, очень часто бывает в случае с чтением книги период. Не слишком рано, не слишком поздно. Потому что сейчас бы я, наверное, читал, и с этим часто сталкиваюсь. Я тут вот по наитию коллег по цеху взялся с прошлого года за «Темную башню» Стивена Кинга. Грызу, плачу, роняю слезы, не просто жру этот кактус уже из принципа просто. Вот надо доесть, но это чудовищно. Хотя я прекрасно понимаю, как это произведение повлияло вообще вот на все, что мы видим, слушаем, ощущаем. То есть, ну, прям это видно. То же самое с «Дюной». Может быть, сейчас я ее читал и думал, да, я понимаю, что это было написано раньше, но я все это уже знаю. Но мне все это уже неинтересно, и мне хочется все это вот... Но уже в масштабе «Вархаммера», пожалуйста, дайте, раз уж тут такая история. Но прочитал вовремя, видимо, и как отправная точка для там, современной культуры, которая мне нравится. Мне это очень понравилось, очень было уместно. Я был в восторге от эклектики вот этой... Во-первых, культурная эклектика просто поразительная. Язык, вот эти вот все, падишах, император, вся какие-то там командиры башары, сие штабр, все это, ну, не знаю, меня это очаровало. Очень здорово, очень круто. Вот эта эклектика, которая воспринимается естественно. Mm-hmm. То есть вот сочетание несочетаемых вот этих понятий, европейская дворянская культура с ближневосточным неймингом таким, это обалденно. Не знаю, я вот... Мне понравилось, что тут сказать.
Я неправильно начал эфир, надо было начать с вопроса, какие любимые песни «Дюны» у Михаила Сидоренко.
Песни группы «Дюна»?
Да.
«Коммунальная квартира».
Очень подходит, кстати.
«Марш ежиков» у них есть малоизвестная песня.
«Марс ежиков».
Оксана. Да, я могу добавить к тому, что сказал Михаил по поводу того, что понравилось. Я-то прочитала «Дюну» вот совсем на днях, потому что понимаю, что для того, чтобы полноценно говорить о Вселенной, нужно знать первоисточник. Я начала со скрипом, потому что вообще фантастика, не могу сказать, что это сильно мое, но я увлеклась, меня затянула атмосфера. И, кстати, могу заметить в скобках, что... Вот само ощущение от «Дюны» у меня скорее совпадает с ощущением от новой экранизации, за исключением саундтрека, который вот просто мне выпилил весь мозг. Вот, он очень специфический, на мой взгляд. Но, как мне кажется, вот при всех вопросах к новой экранизации, вот какое-то ощущение, по крайней мере, мое от «Дюны» книжной, оно плюс-минус совпадает. Но книжка, конечно, не превзойдена. Там мини-сериал более-менее идет по сюжету, но книжка всегда круче. То, что сказал Михаил, вот эта культурная эклектика, это очень здорово сделано, и это очень хорошо смотрится. Там достаточно много библейских цитат, в том числе и цитат скрытых. Я вот как большой любитель Ветхого Завета словила, по крайней мере, две. Первая цитата из книги «Притч», там ну, некоторое перефразирование этой цитаты, да, что лучше сухой кусок, да, и мир в душе, чем дом полный добра и распри. Сразу ассоциация с притчами, что лучше дом, где зелень и любовь, чем где откормленный бык и распри. И еще менее очевидная цитата, вот из, я ее привожу из тех соображений, что, чтобы показать, насколько хорошо автор владеет контекстом, что там ссылка на то, что и обернулась эта победа печалью, потому что народ видел, как король оплакивает своего сына. Это прямая отсылка ко второй книге царств, к истории Давида и Авессалома. Прямая цитата, что, на, что Давид побеждает, но Авессалом, сын его, погиб, и поэтому горе, печаль и ужас. В этом плане вот так действительно хорошо, красиво сделано. Очень много цитат, афоризмов житейской мудрости. И, кстати, у меня возникли ассоциации с «Ведьмаком». Ведь «Ведьмак» написан тоже вот с эпиграфами из типа исторических летописей, типа чего-то такого. Естественно, поскольку Сапковский писал позже, я думаю, что это... хорошее заимствование из «Дюны». И сразу создает эффект какой-то вот правдоподобности, что ты какую-то документалистику читаешь. Вот. В общем, мне кажется, это, в принципе, очень хорошо сделано. Единственное, что... Ну, вот единственное, что... А не слишком ли прямо, как по вам кажется?
По поводу, вот, кстати, эпиграфов. Ага. Они же используются, когда ты вот в самом начале, по крайней мере, романа, и читаешь эпиграфы. Да и вообще, на протяжении всего романа, когда ты читаешь эпиграфы, они настолько... рассказывают тебе заранее сюжет, ну, то есть ты знаешь о предательстве там одного из персонажей, вот как бы сразу, вот, вот, ну, тебе просто вот суют, на, вот это предатель. И, ну, по сути, это же тебя погружают в состояние пророка. Ты тот, кто знает наперед будущее, которое происходит с этими персонажами. И это помогает сильно лучше понимать вот специфику этого мира, в котором мы находимся.
Ну, и плюс ассоциировать себя, собственно, с полом, который к середине книжки только такой... Ну ладно, избранный, согласен я, хорошо, давайте.
Муаддиб так Муаддиб. Анатолий, мы пропустили, к сожалению, ты пропустил, мы пропустили твой ответ на вопрос.
Вот он, виновник.
Настоящий Шайхулут.
Нет, это просто я его сворвал из рекламы Вискас.
Кот Хулут.
Еще актуально?
Да, да, еще актуально. Да, как ты познакомился с Дюной?
Ну, короче, фильм я так и не видел, старый, в отличие от нашего гостя Михаила. Но новый я смотрел. Линчевский, да, не смотрел.
И сериал, соответственно, тоже.
Вообще ничего. Для меня «Дюна» — это всегда была, привет, Sega, игра, которая... Ну, картридж, который был более пыльный, чем все остальные, потому что, ну, когда режит...
От песка, конечно.
Во-первых, конечно, это правильный ответ, а неправильный ответ, потому что Mortal Kombat лежала по соседству. И Comic Zone. И типа, ну, опять же, ты что-то проходишь, а там, ну, достаточно долго, вот это вот геймпадом, вот это вот все делать. Но, тем не менее, ознакомился с «Дюной» я впервые именно там. Потом я услышал про книгу, потом мне сказали, оказывается, фильм был, не был. Я такой, ну, наверное, был. Потому что, знаете, во времена ВХС ты мог слышать, так Брюс Ли с Рэмбо и Шварценеггер вместе в фильме снялись, называется «Костолом Терминатор 5». И ты такой, да не может быть. И говорит, да может быть. Вот так же про «Дюну». Я такой,
без интернета жили мы, да.
Да сейчас ничего не изменилось.
Да-да-да, то, что было на ВХС у соседа, ты мог вообще никогда в жизни не видеть. И вот как-то мне этот картридж, хотел сказать, ВХС-ка не попадалась, и я думал, что, наверное, нет. Врут пацаны. Вот. И потом узнал, что есть, но как-то уже ушло время, если «Бегущий по лезвию» как-то сквозь года все равно зацепило, посмотрел и вдохновился, сильно позже посмотрел. Я, наверное, его посмотрел года 3 назад, 4, и прям зацепило, что есть, ну, прям очень сильно. И «Дюна» для меня это вот та игра из Sega и красивая картинка нового фильма.
Конечно.
Кстати, что интересно, у меня есть два знакомых, которые так или иначе читали и прям в материале. Это, собственно, Олег, наш ведущий, и мой друг Дима Пазюк. И Сначала я услышал рецензию, четверговую рецензию, как только вышел фильм. Ой, да ну все, закрывайте, второй части не выйдет, да и нам и не надо ее. Такого наснимали, что и, короче, дрова нарубили. Я такой, блин, и мне с таким ощущением идти в фильм. В IMAX купил билет на 23.00, Вегас, ну, те, кто из Москвы, короче, мне куда-то нужно ехать далеко на такси, не на метро, типа, чтобы посмотреть, и, блин, и он такой, я взял себе мороженое, целое ведро, там, орешка, все, я думаю, просто, я бы и без фильма кайфанул бы, если вдруг настолько плохой. Сел, хоп, где-то на середине меня зацепило и мороженое, и фильм. Я такой думаю, ну, долго, нудненько, но очень красиво, очень интересно. И сосед мой сидел, он, собственно, тоже, вот Дима Пазюк, который читал книгу, и там, и не одну, и все, играл все, что было. Я выяснил, кстати, что игр 5 было за всю эту историю. И экшены, и стратегии, помимо того, что я играл. И мы выходим, и я смотрю в Инстаграме, 100 из 100 у него стоит рейтинг в сторис. Я говорю, Дима, ну не по книге же. Я не читал, но говорят, осуждают. Он говорит, 100% все по книге. Я такой думаю, вот кому верить, вот этому или тому? А сейчас начал смотреть «Знакомство с миром» перед эфиром. Думаю, дай-ка я погружусь в дебри, которые прям вообще не знал. Оказывается, там дочка была, Алия или Алия, Алия, ну, сестра, да. Пола, которую вырезали. Типа...
Еще нет.
Подожди. Она еще не родилась?
Нет, погоди, стоп. Там, во-первых, в фильме есть момент, когда сообщается о том, что она беременна.
Сори, точно, она же беременна. Вот,
тогда, да, я думаю, что ее все не вырезали, а вот во втором фильме она сама всех вырежет. Дева ножа.
Скорее всего, третий, четвертый, потому что...
Каюсь, не то.
Не, они заявили, что в две киношки будут складываться.
Ну, мне кажется, такие вещи снимают, это как Гарри Поттера, когда снимали, это все снимается в один.
Дэвид Линч смог, мы сможем, да.
Не, я к тому, что Дэнни Вильнёв говорит, что дай бог и деньги в прокат принесут, снимем продолжение. Ты такой, погодите, вы же не могли вот это все снимать? Прям вот снято, как будто бы ты шел на красивые полфильма. Длинный, на полфильма. Заканчивается, даже, ну, хотя бы в город пришли, и все бы такие «Оля!» И типа и все, и закончилось. Но нет, он там по сапатке надавал, тут просто пошел, и в спину камера, все. И как?
Вот я не понимаю, как можно сказать то, что фильм по книге, вот просто даже если пройтись по каким-то верхним частям, да, вот просто на то, что на поверхность, да, самое первое.
Давай,
просто,
интересно. Там,
во-первых, убрана вообще вся тема, насколько важна вода на планете. То есть она упоминается как так, типа, ну да, у вас конденсат костюм, там используют наперсток воды в день. Все, точка. Где вот вся ну, хорошо, пальма показали. Пальма, которая, типа, значит, там 100 жизней. Нету вообще всего ощущения от колоссальной усадьбы, да, на территории.
Зато Момо сбрил бороду, чтобы акваланг лучше прилегал к нему. Наверное, я не нашел объяснения, почему он сбрил бороду. Наверное, поэтому.
Да, все остальные фримены почему-то с бородой ходят, нормально себя чувствуют. А он такой... Просто он снимался в этот момент в рекламе какой-то, наверняка. И вот пришлось посередине фильма сбривать бороду.
Объяснений не было. Все заснули, половину практически всех вырезали, он встает без бороды. Типа, ты этим был занят, что не вышел сразу?
Там доктор Кайнс, чернокожая женщина. То есть, если вы хотели сделать повестку по поводу сильных женщин, там тогда можно было сделать вообще, во-первых, всех Атрейдесов можно было сделать чернокожим, никто бы ничего не потерял. А, во-вторых, ну, хорошо, ладно, европейская культура бы испортилась, типа,
белого. Ну, так, Олег, я просто как женщина вмешаюсь, что в Дюне, ты же сам сказал, в Дюне полно сильных женщин, тут ничего она, нам не надо придумывать.
В том и суть, что она одна сильная женщина как раз, которая вот вокруг. Почему она настолько ценится, почему она настолько важный символ? Потому что она одна. Когда героев много, это хулиганы. Когда герой один, это герой. И вот Джессика в романе, это вообще эталон просто матери пророка, матери вождя. Она такой вот и должна быть. Она во всех библейских книгах, во всей авраамической религии, да? Да не только, на самом деле, в азиатских традициях, да? Где угодно. Мать сколько бы угодно не переживала там переживания сына и понимает, какое там на нем лежит, да, как Мария Дева, да, она на сердце складывает все слова о Христе, о его будущей миссии. Она прекрасно понимает, через что он пройдет. Ну, потому что как бы все евреи знали, через что пройдет Мессия, скорее всего. Особенно если они как-то связаны были с Христом во время его учения. И здесь Джессика, она невероятнейший образ вот сильной той самой женщины-матери, которая и создает этого пророка. И у нее на плечах миссия, и вот у нее сын, и, извините, пожалуйста, в фильме это вот Бена Джессеричка, это не интересно, это не сильная женщина. И в «Дюне», кстати, Линча тоже это не сильная женщина, это какая-то катастрофа из 60-х.
Ну, в смысле, гессеритки в фильме Линча, по-моему, очень внушительные.
Гессеритки, да, а вот Джессика нет. А. Джессика почему-то постоянно вот уходит в какую-то... Я герцогиня.
Оба герцога старших прям никакие. То есть где-то такой гулял дядька несчастный. Вы сказали, будешь править? Такой, ну, если бить не будете, я согласен. Они все такие, какие-то переживающие. Прям беда.
Бедные несчастные Харконины, которым досталось вообще за что? Харконены, неважно, как там быть, там ударение стоять. За что? Почему их сделали какими-то жирными, страшными урюками? Что произошло? Они просто, ну, как бы еще один народ космоса. Они не должны быть злыми, потому что они выглядят злобно. Они, ну, как бы, просто вот у них такие методы. Вы извините, пожалуйста, когда с вами находимся в... Ну, да, вы занимаете в советско-американском конфликте какую-то сторону. Вот у нас есть там советская сторона, американская сторона. Я думаю, что автор прекрасно понимает то, что советские люди — это не бородачи на медведях, которые там все огромные, страшные и так далее. Он прекрасно понимает, что там точно такие же люди.
Электрогаза над столицей Туман.
Ну, в 60-х годах ты еще не было, ведь?
Неважно.
Под Песняров. Да, еще и Песняров не было. Но, короче говоря, человек прекрасно понимал то, что это, ну, как бы и там это люди. А здесь у нас показывают вот это вот. Атрейдусы, они такие все добрые, благородные, красивые. Вот на их стороне Аквамен будет собираться с водой разбираться. И даже... Блин, хорошо, давайте еще я другого персонажа вспомню замечательно. Гарни Холлик. Барт-воин. Кривой и страшный Барт-воин в романе. Настолько
Барт,
страшный...
Барт, ты говоришь, что он...
Я сейчас объясню.
Друг Розенбаума?
Я сейчас тебе объясню. Дело в том, что вот этот Гарни Холлик, который был руководителем войск, я замолчу про Сафира Хавата, несчастного бедного, который вообще превратили в что-то страшное в новом фильме. Мое уважение актеру, да, но это было вообще ни разу не Хават. Гарни Холлик, тот, который первый вот ринулся в атаку на янычаров, салдукаров, ну, если вы помните, это новый фильм.
Конечно.
Который тренирует Пола фехтовать. Просто мега злобная какая-то жестокая машина, которую вообще просто бандиты нашли какого-то.
Так он из образа Таноса не вышел.
Он, подожди. Гарни Холлик в романе. Это кривой косо... Это горбун с кривым лицом, искореженным войной и вот просто бытом, с редкими волосами.
Вот тут шрам у него один есть.
Патлами, валяющимися на его лице. Который при этом обладает невероятной способностью вкрадываться в сердца человечьи благодаря цитированию и музыке. Он ходит все время с... как он там? Шестиструнным, восьмиструнным.
Близет,
да. Он играет на нем и... Там есть замечательный момент, когда герцог посылает его вернуть рабочих обратно на дюну, которые уезжают просто после Харконенов, они такие, типа, не, мы дальше работать не будем, потому что все это хана. Новое правительство нам сейчас вообще зарплату урежет. Он просит пойти Гарни Холлика, договориться с ними. Знает прекрасно, что Гарни Холлик вызывает максимальное отвращение у людей, к которым он приходит. Но герцог ему говорит, сначала растопи их сердца песней. Это вообще другой персонаж. Просто другой. Он прекрасен тем, что он как раз криворукий, кособокий, на него все смотрят с отвращением. Он приходит, и благодаря своим там знаниям культуры, благодаря тому, что он вот такой невероятный музыкант и воин при этом, он как раз покоряет сердца. Этого в роман... Вот почему в экранизацию это нельзя было вставить? Почему нельзя было вставить горбуна-музыканта? В чем проблема здесь? Почему надо было... Смотрите, да, опять же, сильная женщина, да, Кайнс, доктор Кайнс, окей. Почему-то чернокожая, синеглазая женщина. Я не знаю, почему, но почему надо было так испоганить сам образ судья перемен, да? Почему надо было испоганить вообще поведение доктора Кайнца, который гораздо более тонкий, острый и персонаж с точки зрения романа? 2,5 часа. 2,5 часа можно было все это спокойно, совершенно, ну, хотя бы вот фрагментами какими-то красивыми намекнуть, напихать и так далее. Вместо этого мне показывают наркомана Пола, который, ну, просто обдолбыш, вот и все. Он не избранный, он человек, который ходит в атаку. как там это было сказано в пубертате, Кайло Рен в пубертате, который просто ходит с вот этим красивым худым лицом такого современного эмо-красавчика, и, обдолбавшись спайсом, вдруг получает какие-то видения прекрасные. Он с самого, самого начала, он ментал, он избранный. Единственное, что хорошо сыграно, хорошо вот этим новым полом, это взгляд, когда он становится строгим. А, и самое главное, голос! Голос Гессерита. Он в романе, нету никаких специфических аудиоволн, нету какого-то этого мистического страшного голоса, которым я буду разговаривать со всеми, поэтому они будут подчиняться. Голос — это психологический навык. Это способность как раз вот уверенностью, твердостью себя заставлять людей что-то делать. Почему-то Дэвид Линч это превратил все в какой-то мистический голос. И почему-то в новой экранизации это тоже превратили в какую-то магию. Хотя, вот, извините, пожалуйста, но уважаемый наш Фрэнк Герберт, он явно понимал, вот, насколько НЛП для будущего поколения будет важно, и как его важно будет раскрыть. Умение общаться с публикой, да? Почему? Ну, что дальше? Вот объясните мне. Пол должен будет с трибуны говорить этим страшным голосом к Фримену. Голос становится его неотъемлемой частью со временем. Он настолько... Это становится его суть говорить уверенно, твердо, сильно, могущественно, что ему подчиняются все. Ну, как бы вот она идея, блин, вот она концепция.
Но тут такой достаточно... сложно с этой позиции критиковать экранизации в принципе. Это традиционные кейсы в режиссуре, да, и там, и в кино, и в театральной. Есть совокупность решений, благодаря которым мы иллюстрируем те или иные вещи, да. В данном случае, безусловно, подкупает в Герберте ряд весьма бытовых решений, да, о том, что голос, так называемый, с большой буквы, да, это вот такой НЛПшный навык. Он говорит о том, что это определенные модуляции, хотя, да, это не означает, что там pitch voice, да, что это определенные модуляции,
было бы неплохо.
Это четкая расстановка акцентов, что это логика, да, ну, то есть вот у нас Лев Троцкий, судя по всему, был из Бена Гессерит, да, только мальчик, да, то есть вот кто-то залез на трибуну и очаровал. Но есть готовые решения, есть готовые кейсы. В данном случае режиссер действует в логике не бытовой, а в логике фантастической. Поэтому он вынужден режиссерски дораскачивать, потому что полумеры тут не работают. Опять же, мы работаем, ну, в контексте времени и в контексте, ну, какого-то ориентира на современную аудиторию, которая идет на фантастическое кино. Потому что мы понимаем, что вот мы берем там, да, Бэтменов, там, Нолана, и понимаем, что он все аспекты супергеройские превращает в максимально бытовые.
В бытовые,
то,
да.
То, что там парит над городом, здесь электрический импульс. То есть он максимально все это объясняет по-бытовому. И все, что выходит на супергероику, все выборы, да, вот эти вот моральные, они все с бытовым аспектом. А как бы ты себя повел на... Взорвал бы ты этот чертов корабль, на котором люди другого социального класса, да? Или погиб бы сам. Но это выбор. То есть мы это и продаем. Очевидно, что в данном случае режиссер продает... при тех бюджетах, которые есть, космическую эпику. Вот. Точно так же, как Линч продает Фрейда, чтобы он с этим не пытался сделать. Ну, как бы от этого никуда не денешь. Он продает вот это вот. Поэтому у нас не возникает вопросов к линчевской экранизации, а чё у него Харконнены все с бровями, как у Брежнева. Так потому и с бровями, потому что как у Брежнева, да? Но это наименьший вопрос, который хочется задать Линчу, да? При том, что в логике Линча все как бы очень органично, да?
Все кроме неотбитого бюджета.
Но в его логике все органично. Ему дали бабок, он их освоил, вообще вопросов нет.
Кстати, самая главная причина, когда он позже признавался, говорит, самый большой мой провал, за который мне не стоило браться, и это, говорит, не мой жанр, не то, что мне нужно снимать, потому что до этого фильмы были хорошие, и после этого фильмы были хорошие, и за что меня ценят. А тут, говорит, просто жадность меня подвела, и взял то, что кусок не по горлу. Это не должен был снимать изначально я. А потом еще, говорит, мне сказали, что из моих 4 часов надо сделать 2. И я, говорит, ушел от монтажа, и там нарезали, и потом сделали сериал, в котором он сказал, пожалуйста, уберите мое имя из титров.
Вот, но тут тоже, как известно, ты, Моцарт, недостоин сам себя.
Конечно.
Прелести в этом фильме, я имею в виду про Линча, да, в этом смысле, когда я имею в виду, что Линч комментирует о том, что это мой провал, он в этом смысле недостоин сам себя и не в состоянии оценить вложение творческое.
В будущее.
В будущее, в том числе. Там очень много прекрасных решений.
Где мы еще увидим Патрика Стюарта с бластером и мопсом на руках.
Ребята, где мы еще увидим такого очаровательного злодея в исполнении Стинга?
Да, конечно, да.
Прям обалденная мразь. Прекрасная совершенно. Восхитительная при полном начхательстве к эклектике и образности оригинала, насколько точно звучит и в книге, и я обожаю эту сцену, не знаю почему, она обычно никем не воспроизводится и не вспоминается, но насколько у Линча это обалденно звучит полностью, как и в оригинале, насколько оно подходит и книге, и фильму, когда у них сцена поединка, и вот церемония идет, и мы говорим, и Фейдраута, которого играет Стинг, говорит, желает ли юный наоборот? Он говорит, желает, давай сюда. Вот. Мне так это нравится. Это настолько такая мелочь, настолько клево показывает всю динамику, что дай ему волю, он и дядю своего порешит. И вот эта вот бескомпромиссность, вот это вот... Вот эта печать вот этих вот Харконненов, почему они такие бесстрашных бровей и бесстрашных рож, она показана через фразу, насколько, как есть в английском языке слово twisted, да, насколько оно извращенное, раскрученное вот это вот общество, вот этот дом Харконненов. Вот эти вот мелочи, насколько оно органично и там звучит. То есть в данном случае критика, почему сделали не как в книге, ну, черт его знает, это выбор методов режиссера, внутри которых эклектика бывает плоха. То есть мы хотели бы где-то сбить градус пафосности, мы хотели бы где-то сделать более по-бытовому, предположим, но это чертов жанр. Точно так же мы можем поставить, возвращаясь к началу нашего разговора, мюзикл по Дюне и сказать, а какого хера они поют-то все? Что, в книге не было такого? Я с трудом себе представляю Пола, который выходит и начинает петь. Это как-то не... Нет, ребят, жанр, ну, эпическая киношка. И, к сожалению, жанр во многом определяется тенденциями аудитории. Очень часто режиссер заложник всего этого безобразия. И, ну, насколько шмогла. Вот, а иначе Линч.
Понимаете, здесь просто такая дурацкая ситуация. Во-первых, хотел сказать то, что очень интересно в экранизации Дэвида Линча смотреть на агента Дейла Купера из «Твин Пикс», который почему-то не обращается к Дайан все время, не говорит про черный кофе замечательный, который он пил. Во-вторых, понимаете, вот просто здесь проблема возникла такая. У нас есть роман «Дюна», и теперь у нас есть «Дюна Линча» и «Дюна Вильнёва». Вот это разные...
Не забываем сериал, не забываем, мы сегодня упомянули про игрушку, до России просто пираты почему-то этот картридж не довезли, я сильно позже пробежался по первой, есть это же то, что у нас было на Сеге, это Дюна 2, а была Дюна первая была.
Мобильная версия сейчас есть.
Именно квест.
Такой, он...
Но ближе к квесту все-таки,
наверное. И он эстетически какой интересный. Как
кстати,
много...
Я эту историю с этими дюнами тоже изучал в свое время. И, насколько я понимаю, две фирмы получили доступ к названию «Дюна». И изначально это были обе дюны, именно дюны, без номера. И в какой-то момент, без чтобы судебные всякие издержки и прочее, они договорились, просто одна из фирм делает цифру 2, а они никак не связаны.
Небезызвестные Westwood. Да,
которые Westwood потом... делают первую часть.
Ну, нет, Westwood вторую делали как раз.
Стратегию?
Да. Потому что Common and Conquer, вся эта история. И что интересно, это же тоже интересная штука. Там же появляется дом... Там Атрейдесы, Харконнены и Ордосы, которых потом, насколько я понимаю, сын уже Герберта вводит в канон. Хотя они там напрашивались. Это вот персонаж оригинального романа мне тоже крайне привлекательный, который, не знаю, как здесь, вот он ни в одной экранизации не удался. Питер Деврие,
да.
Личный советник барона Харконнена, у которого вот он супер извращенный вот этот маньяк технологичный, говорит, у меня есть усилители боли, я тут придумал. Вот, я из вас сделаю труп, и вы мне будете служить. То есть вот он прям это в роли вот этого черного мейстера из «Игры престолов», вот оно потом. Я сейчас из вас понаделаю, значит, себе армию зомби. Упоминается, что он воспитанник какой-то, у них там есть какая-то планета, где вот эти все эксперименты проводят, и, собственно, общество там так построено. То есть ордосы, в общем-то, как бы просились буквально. Так что это как в случае со Стругацкими. Вот это вот все, что создано по мотивам, на самом деле косвенно влияет на конечную вот эту вот историю. Это очень здорово. Это, на мой взгляд, как раз еще разочек поклон Герберту. Хороший маркер открытого самостоятельного мира. То есть, если... он способен порождать какие-то новые объекты, субъекты и события, которые потом в себя же и принимает, и они становятся каноничными. Это очень-очень хороший маркер вот, относительно вот этой созданной им вселенной.
Оксана... Вот. Поскольку у нас, друзья, остается совсем немного времени, я думаю, первый главный вопрос нашему гостю – главные, основные темы первоисточника, то есть за счет чего Дюна задала канон научной фантастики, частично фэнтези, за счет чего, чем она прекрасна, какие основные темы. То есть, ну, первое, конечно, что бросается в глаза, это религия, политика, мессианская, так сказать, составляющая этого всего дела, и то, как избранный играет в заложенный уже миф, вот, и как работает эффект самосбывающегося пророчества.
Угу. Привет Эрику Бёрну, да.
Вот с вашей точки зрения, какие самые интересные темы Дюны, то есть ради чего стоит обратиться к первоисточнику?
У вас есть 3 минуты, придется, как Дэвид Линджи, зажать максимально.
Я понял. Но на самом деле 2 разных вопроса, потому что то, благодаря чему она стала популярна, это вот этот вот гигантизм и эклектика, вот это то, что повлияло, и то, благодаря чему она стала популярна и повлияла, на мой взгляд, на все последующие фильмы, книги и вселенные. А и две самые интересные темы. Первая, я не раз сталкивался с идеей о том, что это настольная книга у экологов, вот тех, кто идет именно учиться, они этим вдохновлены, потому что там технически действительно приводит, что вот как поменять экологию. Не спасти мир, а преобразить его. То есть это вот божественная такая здесь есть искра в этом, да, преображение мира. И вторая тема, на мой взгляд, это действительно вот очень аккуратное, красивое заигрывание с вот этой религиозной составляющей. Ведь фантастика хороша тем, что она за счет вот этих фантастических материи, да, она показывает, объясняет бытовые какие-то для нас вещи. И там прекрасно объясняется для меня феномен религии, да, причем вот такой фанатичный, когда они говорят, а ты чего, мы за тобой пойдем, а ты что нам сделаешь? Он говорит, я сделаю так, чтобы ваша планета стала цветущим садом. Он говорит, а когда? Он говорит, не-не, ну только вы этого никогда не увидите, и дети ваши не увидят, и внуки ваши не увидят. А вот правнуки ваших внуков это застанут. Они говорят, не, ну тогда мы согласны, говорят они. Да? То есть это парадоксально, но это, на мой взгляд, очень точно показывает механизм вот этого вот фанатичного верования. Они говорят, что мы не важно не для себя. Мы, коммунизм будет, но через 10 поколений. Внуки ваших внуков увидят. Они говорят, тогда вообще без проблем. А мы-то боялись. Да? То есть, и насколько это не свойственно современному человеку? Ты говоришь, ты будешь пахивать всю жизнь, но никогда не увидишь результат своей работы. Он такой, не знаю. То есть, вот это богатая, красивая тема, и там эти механизмы раскрыты просто блестяще. Очень изящно, очень коротенечко. Вот.
Ну, и я, наверное, к этому еще добавлю, что там явно показана тема становления будущего лидера, будущего мессии, вот, который впоследствии будет заимствован и «Звездными войнами», и много еще кем. И то, как такой, ну, скажем, не сильно невинный, но тем не менее мальчик, как он становится мужчиной и таким вот явно беспощадным, целеустремленным лидером, которого боится даже мама. Вот, она там неоднократно подчеркивается в романе, что Джессика начинает бояться своего сына, потому что сын наводит шорох за счет того, что он прет как танк. Если поначалу он сомневается, то потом, сказав, ладно, я все понял, он двигается дальше. И там есть, вот на этом, наверное, прям надо завершать, там есть прекрасная фраза о том, что лидер должен понимать, благодаря какому мифу он стал лидером. Вот, и отделять миф от реальности.
Как пела группа «Дюна», у него такая лапа, его боится даже папа. Вот, это оттуда явно.
Ну что ж, Олег, надо на этом завершать нам.
Дорогие друзья, уважаемые зрители «Гигзоны», спасибо большое, что были с нами на сегодняшнем эфире, суперинтенсивном эфире про «Дюну». Недавно была экранизация, мы затронули роман, экранизацию Дэвида Линча. С нами сегодня в эфире были замечательная наша главред Оксана Куропаткина. Ведущим Анатолий Чепенко выступал как специалист по «Сеговской «Дюне». В наших гостях был замечательный, великолепный, золотоголосый Михаил Сидоренко, а я ваш хост, недовольный бородач Олежа Никитин. Прощаемся с вами до скорых времен. Пишите комментарии, скоро выходят послесловия после эфира. Обязательно там тоже примите участие, напишите что-нибудь приятное. До встречи на следующих эфирах «Гигзона» на Теос Медиа.
Пока!